Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наши гости – Екатерина Фролкова из Московской Евангельской Церкви. Катя, здравствуй.
Здравствуйте.
Катя, скажи, это о тебе вот такое мнение, такая фраза «Жизнь никогда не поздно начать снова»?
Пожалуй, да.
Я знаю, что очень большая часть жизни ушла в никуда, принесла огорчения, травмы, трагедии. Но многие люди руки опускают. Вот многие люди, для которых мы вещаем, для которых мы эти программы устраиваем, программы «Выбор», они опускают руки. Жизнь можно начать сначала в 30, в 40, в 50?
Никогда не поздно. Важно сделать этот выбор.
Катя, расскажи нам о себе.
Я хочу сказать, что я родилась в семье, где родители были, скажем так, как и все, как мы говорим, в мире все. Жила, как и все. Была очень любимым ребенком, потому что я была ребенком желаемым. Отец очень хотел девочку, поэтому я родилась и была очень любима отцом.
Ты родилась на Украине, как я понимаю, по очень мягкому говору, да?
Да, да. Я родилась в Николаевской области, ближе к Пододесской, в семье, где родители часто собирались, а у нас обычно собирались гульки, там пьянки, вот. Поэтому я росла так, как и все, но была очень любимой.
Значит... то есть пьянки, семья, я так понимаю, была очень полноценной, и достаточно было денег, чтобы устраивать вот эти праздники, чтобы водка лилась рекой, и все это называлось как у всех.
Как у всех, да. Вот. Ну и однажды, вот, будучи ребенком, как-то я заметила, как отец избивал мать. И вот в тот момент у меня в сердце возникла такая жажда отомстить ему, то есть я поклялась о себе в душе, что я обязательно вырасту, обязательно ему отомщу за то, что он избивал маму. Избивал, конечно, он жестоко ее. Ну, так вот юность прошла, школа пошла. Пошла я в школу с 8 лет, ну, значит, в школе я тоже была очень любимым, я была очень видной девочкой, спортивной, я умела все организовать. Я в 4 классе, меня уже брали на соревнования, 4-дневные, там, 6-дневные. То есть жизнь у меня протекала очень такой общительной жизнью. И хочу сказать то, что у мамы брат был, он на 10 лет меня только младше. То есть он как-то контролировал
мамин
мою
брат,
жизнь.
Мамин младше
родной
тебя.
Брат, он старше меня на 10 лет. Вот. И он очень как-то интересовался моей жизнью.
Это дядя твой.
Это мой дядя, да. И пришло время, когда мне было 13 лет, то есть после окончания 7 класса, получилось так, что я была им изнасилована. И вот эта вот жестокость по отношению к мужчинам, она во мне в сердце так загорелась.
Засела.
Засела, да, то, что вот отец избивал маму, здесь меня изнасиловали. И то есть вот эта вот жестокость, она у меня в сердце так возрастала, и мне так хотелось отомстить отцу, то, что он избивал маму, отомстить мужикам. То есть я поняла, что можно флиртовать, можно заводить в заблуждение их, то есть вот такие таким поводом я мстила им. То есть я была видной девочкой, спортивной, я могла организовать
всё. А, то есть ты нашла способ?
Да, я нашла способ.
Отомстить не физически, естественно.
Не физически, да, не сексом, ничем, а вот просто доводить их до состояния, там, вот, скажем, я вот люблю ее, вот до такого доводить и бросала их. Но на этом все не закончилось. Это только начиналось, потому что мужчины попадали разные. И вот после окончания школы я поехала учиться в большой город, Кривой Рог, это около Днепропетровска. И на первом курсе, так как я приехала туда, опять-таки я там была заметной девочкой. На первом курсе я была старостой, меня сразу выбрали, то есть даже без моего ведома. Вот, на втором курсе я была комсоргом там, на третьем в профсоюзном комитете участвовала. Вот, и со второго курса у меня жизнь, опять же, так как научили меня родители, там пьянки-гулянки, при пьянках-пригулянках.
Научили, то есть ты умела организовать компанию?
Да, я умела организовывать компанию, но, будучи детьми, когда мама работала, а папа не работал, потому что папа служил у меня в военной части, он был облучен, он знал, что он обречен. Вот. Мама работала на двух, на трех работах, то есть мы росли сами по себе, имеючи очень огромное хозяйство. Мама, когда уходила на работу, мы ее очень редко видели, она нас пугала всегда. Икона у нас была, и она нас пугала, говорит: дети, смотрите, если будете баловаться, вас Боженька накажет.
То есть вас мелких оставляли на самотек, папа больной, мама на работе, да. А Боженька за вами наблюдает из угла.
Да. Ну, мы что делали? Мы там накрывали его каким-то тряпкой, полотенцем, показывали ему там, типа, в отомщение, показывали фигуры с пальцев и занимались своими делами. Вот. Ну, детство вот так вот протекало.
Катя, но можно сказать, что с детства ты научилась выживать и как-то увильнуть от чего-то, пробиться как-то. То есть жизнь тебя с детства этому учила.
Этому учила, да. То есть добиваться всего самого. Потому что на нас было... У меня был старший брат, который с нами вообще никогда не жил. У него пошла своя тропинка, драки, хулиганки, тюрьма. Я была в семье как бы старшая, за мной была сестра на год и два месяца меньше, и брат 64-го года был, но он в 15 лет умер. То есть я вот как бы над ними была старшая, на нас было всегда 2-3 коровы, свиньи, куры, то есть это все было на мне. И плюс к тому я за ними заступалась, то есть жестокость была в сердце у меня очень большая. Вернусь к юношеским годам. Также и там я поступила учиться, также и там изначально как-то девчонки начали ко мне обращаться: Кать, вот та-то меня обидела. В общем, и там я начала строить, начала там ставить все на порядок, по порядку, то есть драки, хулиганки.
Ну, то есть они по сравнению с тобой беспомощные были.
Ну, да.
Ты уже научилась многому.
Стоять за себя и за других, те, кто ко мне обращались. Ну, жизнь, наученная родителями и ихней жизнью, она, конечно, отпечатки делает, потому что пьянки, гулянки меня привели к общению мужчины. Мне тогда было 17, а ему было 36. То есть он появился у меня как бы с большим кошельком, папик. То есть он у меня бары, рестораны, одежда, там все брюлики, там все такое. Вот эта вот жизнь, она продолжалась в этих вот пьянках, гулянках, вот, вот эти вот папики. Вот. Но пришел момент, когда я оканчивала учебу, и я вышла замуж. Но эти вот пьянки, гулянки, научения родителей, они так и тянулись, но они тянулись, и они возрастали. То есть...
Ну, в принципе, все понятно. Ты именно рассказываешь, ты делала то, что ты знала с детства.
Что научили родители, да. И как жили мои родители.
И куда бы ты ни попала, и даже будучи старостой, все равно появлялись на горизонте папики, которые были старше.
Да. Вот.
Рестораны,
хорошо. Бары, гульки.
Но, наверное, угрызений каких-то специальных у тебя не было. А, собственно, что плохого? Всего лишь курево, то, что все делают, да, куришь, всего
да,
лишь
да,
выпиваешь,
да.
И
да.
Всего лишь имеешь состоятельного любовника.
Да. Все очень замечательно было. На фоне того, что у нас в мире сейчас творится, по-моему, каждая девушка молодая, симпатичная, ищет себе такого папика.
То есть уговорить себя было совсем нетрудно?
Нет, нет. Я вообще, я жила, я думала только, я не верила ни в Бога, ни в чёрт, ни в сатану, ни в каких бабок, ни в каких там гадалок. Я верила только сама в себя. То есть я так была воспитана, я так была научена. Пришел момент, когда я вышла замуж. Я вышла замуж, можно сказать, удачно. То есть парень с Афганистана, крутой, высокий, красивый. Я его отвоевала войною. То есть я там одну девушку, вторую построила. То есть он женился на мне. Я родила первого ребенка. Ну, и, а гульки, пьянки эти, они так и продолжались. Он ревновал меня, потому что я была заметная. Он на фоне меня, конечно, был немножко невидненький такой, незаметный.
Ну, я думаю, не только поэтому он ревновал. Все-таки твои привычки при тебе оставались, и он, наверное, это замечал.
Да.
Что
да.
Ты хочешь быть на виду у мужчин.
Да. Да. Поэтому жизнь у меня с ним не сложилась. Не сложилась по той причине, что вот, вот это то, что у меня навязано. Вот это вот флирт. Я ставила себе цель. Я ее достигала. Но радости я не чувствовала. Пустота в сердце. Не было этой радости достижения этой цели. На работе я тоже была как бы вот одно время в авторитете. Я была в профсоюзном комитете. Даже избиваючи одну повариху за то, что она мне неправильно неправильно что-то ответила на мои вопросы, я ее побила.
То есть
вот
твоя жестокость, она тебя преследовала по жизни.
И она меня даже одобряла, потому что меня избрали в профсоюзный комитет. То есть я избила эту повариху, вот, потому что она неправильно что-то сделала. Я наказывала не словами, а кулаками. Вот вся жизнь моя в кулаках. Даже дочь
и тебя
однажды.
Заметили, что и ты волевая, активная?
Да, я могу добиться, пусть не словом, но кулаками. То есть выбрали меня в профсоюзном комитете для того, чтобы выбивать путевки, наверное, таким поводом.
Так, то есть безнаказанность, она тебя подстегивала.
Да, она прогрессировала, и, то есть в будущем, в перспективе. Вот. Ну, жизнь у меня не сложилась по той причине, что вот эти
пьянки-гулянки
семейные, да. Угу. То есть он меня начал избивать. А так как он меня и начал избивать...
А сдачи дать ты уже не могла?
А нетушки.
Афганцу,
сдачи,
да?
Сдачи в афганцу я никак, я не успевала, он меня вырубал. Он меня вырубал, а потом очень избивал. Вот, то есть и пальцы, и ребра там, и все на свете. А потом меня очень просил. Очень просил. Я несколько раз подавала на развод, но забирала, и это постоянно было. Потом, значит, свекровь моя, она сказала, говорит, Катя, давай разводись, потому что уже двое детей, ты останешься инвалидом, а дети? Вот мы развелись, а какое-то время мы были как любовниками, ездили друг к другу. Ну, скорее всего, он ко мне приезжал. Но все равно на этом уже не восстановилась. Та чаша, которая была разбита, ее склеить никак невозможно было. Мы, значит, разошлись. И если на тот момент я думала, что я такая несчастливая, почему я такая несчастливая, почему меня не любит никто, почему я такая видная, как мне все говорили. Но дело в том, что на самом деле я не знала, что я красивая, там, привлекательная. Я себя считала такой же, как и все. Просто то, что я добивалась все вот кулаками с целью вот жестокости, всего лишь навсего. И я, конечно, хотела, как любая женщина, я хотела семьи, я хотела хорошего, прекрасного мужа, я хотела уюта, хотела квартиры. Но у меня не получалось. И я постоянно задавала себе вопрос: Господи, ну почему же меня такую, я вот такая вся из себя, я все умею, я умею вязать, шить, очень хорошо готовить, накрывать стол. Почему меня вот так вот преследует вот эти все неудачи. Но хотя я так думала, что почему я такая несчастливая, почему я такая вот обиженная, да, и богами, людьми, на самом деле ждала меня все еще впереди. Это было только цветочки, как говорят, по сравнению с ягодками, это было все впереди. Мы разошлись. Ну и что, жизнь изменилась? Нет, конечно. Жизнь началась прогрессировать со скоростью бурности.
Грех прогрессировать стал.
Грех такой начал прогрессировать. Опять же меня повело в ту компанию, где зэки, тюремщики, воры. Опять же, вот это все начало возрастать с буйной силой.
То есть я так понимаю, что ты сама не вор, не зэк, а ты их подружка.
Подружка,
постоянная.
Да. И как потребитель, потому
что у меня
всё было. И какая
твоя роль была в этой компании?
Какая моя роль была? У меня была квартира на тот момент уже. Мне в 21 год была квартира, была шикарная мебель, то, что у других не было. Всегда было навалом еды выпить, потому что обслуживала свадьбы, я работала в банкетном зале. И это привлекало вот эту вот контингент, который не хотел работать, который хорошо хотел жить, питаться, с красивой женщиной поспать. Вот, они их привлекали. Я пускала, потому что я хотела авторитета, я хотела, чтобы меня любили, я хотела семью, но не соображала то, что те женщины, которые хотят семью, они удаляются от этого, а меня это засасывало.
То есть ты хотела хорошей, стабильной жизни, а мужчин совершенно в другом слое общества искала?
Да. Да, да. Ну и опять меня свело с зэком, который был очень жестокий, который меня очень жестоко избивал. Даже в один момент он меня чуть не зарезал. Я как-то увильнулась, и эти ножницы полетели не в живот, как он планировал, а в ногу. И я очень долгое время хромала, не могла ходить. На тот момент приезжает свекровь и вытаскивает, вырывает меня с этого ада, можно сказать.
А дети вот. У нее?
Детей на тот момент, дети, Ирина была у нее, Ваня был со мной. Ванечке тогда было только 3 года, 4. Вот. И ребенок вот рос, он видел вот это все. Ну, на каникулы свекровь забирала старшую дочь, а так они были со мною. Вот. Но вот когда выросли они, я у них спрашивала, говорю, дети, помните вы что-то? Хотя вот Ирина как-то мутно все вспоминает. А Ваня говорит, мам, я вообще ничего не помню. Я помню, как тебя вот один дядька душил, а потом отливал. Ну, то есть вот этот зэк, с которым я жила. Вот, да, были моменты, которые которые он душил, я теряла сознание, он меня отливал. Вот это вот ребенок видел. И когда свекровь приехала, забрала меня и Ваню и сказала: ехай к матери, устраивайся там на работу, вот, а потом детей приедешь, заберешь. То есть я жила в Николаевской области, свекровь жила в Херсонской области. Когда я убежала к маме после последней драки, избиения, я приехала к маме, мама работала в ресторане, я когда к ней зашла, она меня не узнала. То есть я была избита до неузнаваемости. Вот, она меня не узнала, я в одном платье была. Я, конечно, дня три, она начала плакать и горевать, говорит: что же ты такая красивая, видная, такая волевая, до чего ты до себя довела. Вот. Ну, я трое суток поплакала и думаю, я начну жить снова, я начну жить с нуля. Но это были только предположения мои. Вот эти цветочки еще продолжались впереди. О Боге я ничего не слышала, о Боге я ничего не знала. Я жила так, и я всегда думала, что я жизнь могу изменить сама. То есть я могу сделать ее лучшей, красивой.
Усилиями своей достаточно большой воли.
Да, да. Потому как женщины все говорили, что я очень сильная женщина. Что я очень... Ну, не только женщины, мне все говорили, что: Кать, ты такая сильная, ты умеешь выжить, ты умеешь построить все с нуля и все заново.
Катя, спасибо. Сейчас небольшая пауза для всех нас, прозвучит песня.
Господи, молю, помилуй женщину от рождения до смерти грешную, праведную женщиною падшую, и за всех, кто есть, помилуй каждую. Господи, молю, помилуй женщину, крохотную жизнь себе зачавшую, и о детях умерших скорбящую, преданную кем-то и предавшую, ту, что обокрали и укравшую. Господи, молю, помилуй женщину. Блудную и похоти не знавшую, ту, что ждет и ждать уже уставшую, гордую и на соблазны падкую, всякую из нас помилуй всякую. Господи, молю, Господи, молю, помилуй женщину. Не покинь ни слабую, ни сильную, не оставь калеку и красивую, праведную женщину и падшую, и за всех, кто есть, помилуй каждую. Господи, молю, Господи, молю. Мне Господь с небес ответил: милая, во Христе я каждую помиловал.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наша гостья Екатерина. Катя, но почему таким штормом идет вот всякое барахло на твоем пути, и ты все-таки как-то пытаешься выкрутиться и найти какого-то мужчину приличного? Никогда в голову не приходило, что они не водятся в этих местах, приличные мужчины?
Знаете, я вот считала, что я живу нормально так, как и все, что я хочу жить так, как и все. Ну и то, что я выпивала, как я тогда считала...
Я понимаю, все выпивали.
Все выпивают. Ну и что, что я курила? Ну и все курят. Ну я же не вор, я не убийца, я живу так, как и все. Я молодая, я привлекательная, я хочу от жизни взять то, что и все. Вот я хочу пожить.
То есть я не собираюсь сидеть в тени со своей внешностью, да, и со своей...
Да, я не собираюсь сидеть в тени, я хочу добиться того-то, того-то, того-то. Я хочу добиться положения, я хочу добиться, чтобы со мной был рядом красивый, высокий мужчина, на которого можно опереться. Но нетушки. Я всегда была для всех как... Для одних я была ширмой, для других я была как потребительский, для одних я была как карман с кошельком, для одних я была как любимая женщина в постели, скажем так. На самом же деле я через какое-то время я определила, что меня не любили, а меня просто использовали. Ну, в общем, а жизнь так она и продолжалась. Она продолжалась в этой сфере, не менялось ничего, а только усугублялось, потому что пьянки нарастали. У мамы дома всегда был самогонный аппарат, всегда был самогон, банками трехлитровыми, даже бидонами там стояли, там какие-то квасы делали. Дело доходило даже уже до бражек, то есть и бражку мы пили.
В Украине, я знаю, это в порядке вещей, это вообще входит в сферу питания водка.
Да, да, то есть никакой обед не проходит там без 100 граммов. Значит, мама посмотрела на меня и решила меня устроить в ресторан работать, там, где она работала. То есть я, когда убежала, я уже осталась, я бросила квартиру, я осталась без квартиры, без документов, потому как он сжег там их, вот, таким поводом он хотел меня оставить себе. Вот, я уже как бомж стала. Я, то есть, через какое-то время мы наняли машину, перевезли то, что там осталось из квартиры, и я начала жить у мамы дома со своей мебелью, то есть... Парни со стороны увидели, какая я, как бы, считалась богатая невеста, и пошел кастинг. Начали приходить ко мне то один, то другой, то пятый, то десятый. Но я хочу сказать то, что жизнь, когда меня научила быть такой жестокой, я тоже не щадила их, потому что некоторые там ставили свои условия, то есть я одного кипятком ошпарила, второму там башку растращила арматурой, третьего утюгом горячим огрела. То есть я могла за себя постоять, и мне казалось, что в жизни я сумею достичь и добиться того, чего хочу. Но, увы, это вот как и все, оно все преодолевает. То есть все вот желания, вот как и все, выпить, там, похмелиться, полечиться тем, чем заболела, оно затягивало. Это как трясина. Оно все дальше и дальше и дальше затягивало.
Алкоголизм уже развивался?
Развивался, да. Уже пошли запои, то есть вот недельный запой. И с утра вот только одно желание, руки дрожат, и все, меня рвало, а похмелиться надо было. Все дальше, дальше, дальше так все развивалось. Ну, в общем, очередной мой сожитель, это третий ребенок мой, потому что старшие проживали со свекровью. Когда я поехала забирать их, они не стали мне отдавать, потому что они сказали, что ты ведешь ненормальный образ жизни, значит, исправ свой путь. Тогда, на тот момент, моя свекровь покаялась, и она была с Господом. Они усердно за меня молились.
То есть ты бывшая невестка, за тебя молятся.
Да, но они всегда представляли только меня как сноху, хотя мой муж, он тоже начал водить то одну, то другую, но они всегда всем говорили, что вот у нас есть одна сноха Катя, которая вот есть, была и будет.
И она мама детей.
И она мама ихних внуков, то есть Ирина и Иван. Они молились за меня. Конечно, на тот момент я не ощущала этих молитв, но они за меня молились, за бывшую свою сноху, и за деток молились. И эти, конечно, молитвы дали свой плод. То есть вот это семя, которое они посеяли, оно проросло. Через какие-то испытания. Но эти испытания, конечно, были они очень огромными. В общем, даже жили мы, пили, все. Пришел один момент, когда папа умер, молодым папа умер. Мы остались с мамой. Эти пьянки, гулянки, сборища, они также продолжались. И вот в один момент у нас случается пожар. И сгорает дом, и сгорает все, что было. Все это нажито непосильным трудом. И я остаюсь в двух халатах и с маленькой Светочкой, то есть с третьим ребенком. Сестра сестра моя забирает маму к себе, а я гордая, упрямая, несломимая, на своей, скажем, броне, тут непробиваемая. Я сказала, я не пойду сестре, я не буду унижаться, потому что у нас очень большие разногласия были. Моя сестра, она одна же, ну, живет с нормальной семьей, дом, все, а я, у нас были прения, потому что так, как жила я, она категорически говорила, что это жизнь пустая, это ненормальная жизнь. Вот. И я не пошла к ней, не поехала к ней, то есть я начала скидаться, будучи чуть ли не директором ресторана, но эта пьянка погубила, я не стала принимать ресторан, потому что я сказала, я его пропью за 3 дня со своей братвою, то есть вот этими зэками, то есть вот этот контингент, он от меня не отходил. Я не приняла ресторан, потому что по той причине, что я думаю, я в тюрьму попаду. Хотя и в этом направлении я была, с кем поведешься, того и наберешься. Я с ворами была связана, хотя я сама не ходила на воровство. Но дело в том, что у меня как скупка там была, все менялось на самогон. Также и меня закрывали в КПЗ, там и допросы были. Но это еще не самое важное в жизни, то, что у меня еще... И после каждого всего момента, да, вот после каждого момента я думаю, думала, какая страшная жизнь, Господи, да когда же это закончится? Но на самом деле все страшное еще было впереди. Я в ужас приходила, и мне даже хотелось расстаться с жизнью, то есть я резала вены, я влазила в петлю, то есть у меня просто душа вся горела, очевидно, вот эти вот молитвы моей свекрови и ее свекровь, они внутренность мою всю переворачивали, что я живу неправильно, но разум диктовал свое. Ты нормально живешь, все нормально, как у всех, и все.
Но конфликт уже был, что не как у всех уже.
Да.
Что это уже не как у всех.
Уже начинался то, что не как у всех, потому что я все ниже падала. Вот. И тогда, будучи остаться без скала, без двора, без крыши,
без документов,
меня мой родной брат отдает без меня замуж. Зэку, который отсидел 27 лет за убийство своей жены. И я... Даже дома не находилась, когда они договорились. Я приезжаю, а он говорит, знаешь что, Катя, говорит, тебе придется с ним спать, потому что нам нужно как-то выживать. Вот. И я говорю, нет, я не буду.
А что от него ожидалось, от этого зэка?
Потому что он умел строительными делами. И мы решили, что таким путем он нас чему-то научит, и мы выживем с этой ситуации. Вот. Ну, правда, конечно, он учил всему, ну, а также пьянки там собирались, и все больше и больше. Вот. И однажды при очередной пьянке что-то он непонятное мне сказал, и я, будучи такой злой, агрессивной, я побила его. Он ушел, но вот эту вот обиду он затаил, потому что на тот момент он не мог дальше дать мне, потому что он только освободился, он бы назад бы пошел, 27 лет на свободе не был. Ну, это, конечно, все пришло на воздачу только со временем. Да, был момент, когда он меня спас, когда я допилась до такой степени, что у меня уже была горячка и белая горячка. Ну, то есть, вот эти вот горячки, такие приступы, он меня привязывал к дивану. Я не знаю, сколько я лежала, но он меня отхаживал. Ну, то есть, я как бы начала с ним уже жить от безысходности. Он меня спас. Я думаю, значит, он, наверное, меня любит. Ну, и что он старше, ну, и что он выглядит там дедушкой. Вот. Важно то, что он меня любит, вот он меня же спас. Вот. И мы купили домик там. Ну, не домик-то, громко сказано, избушечку маленькую. Ну, а хочу вернуться немножко назад. При вот этой жизни, при очередной пьянке, я встретила однажды знакомого своего от районного центра в 7 километрах. И он ехал на лошади, и вот...
Повозка.
Повозка, да. Mm-hmm. Я, значит, ливень такой был, и я села на эту повозку, я говорю, дай 100 грамм. Ну, вот уже так, я уже не говорила там ни о чем, а только 100 грамм у меня были на голове, в голове вернее. И он говорит, да поехали ко мне в Николаевку, говорит, у меня там дома есть самогон. И я сажусь и еду под открытым дождем в эту Николаевку в резиновых этих галошах, практически не одета, не обута. Но вот за вот эти вот все похождения, потому что жила я в разных направлениях, я очень любила белую постель, там, ну, шикарно я любила жить, да, вот когда вот такой был
период лучшей жизни.
Да, лучшей жизни. У меня было одно желание — поспать на чистой постели. Вот это было такое, настолько желание это было. Вот я хотела вымыться и поспать на чистой постели. И он, значит, меня повез туда к себе. Но взамен самогонки я получила Новый Завет, книжку.
Кто дал?
Мама его дала мне, эту книгу. И вот эти вот побуждения начали... начали меня заинтересовать. А что же дальше? Что же дальше?
Ну, вот ты взяла книгу, да, и привезла ее домой.
Привезла ее домой.
И что, не куда-то там ты ее зарыла?
Нет,
а что, ты стала открывать ее?
Да, я вот тогда же, вот когда меня начала бить горячка белая, когда я начала болеть, и эта книга оказалась у меня перед глазами. И я вот, будучи больная, я начала ее читать. Я начала ее читать, и я начала задумываться. Да, жизнь такая короткая. А что же дальше? А как дальше? А что ждет меня в этой вечности?
И... То есть ты, находясь постоянно почти безвыходно в белых горячках, ты вычитала в Евангелии какую-то вечность.
Да, я вычитала, меня это заинтересовало, просто вот глубина души. И я начала искать источник, искать того человека, который мне подскажет это. Где это? Где это?
Нашелся такой человек?
Нашелся такой человек. Этот человек была наша продавец в магазине. Я подошла к ней, она, все знают, что она ходит в молитвенный дом. Я подошла как-то к ней и говорю, Валь, скажи мне, пожалуйста, вы туда ходите, где это находится? Она мне объяснила, где это находится. Я думаю, что они там делают целую неделю? Вот что они так долго там времени проводят? А на тот момент я уже, этот Виктор, он меня, с которым я жила, зэк, он меня привел как бы в состояние, да, он начал меня, научил меня малярным делам, ну и делали мы малярные дела, и на тот период, вот весна, проходил период, который я могла подмотыжиться там на полях, ну, прополкой. Вот я была на поле. Ну, а это книга. Книга, она внутри меня, она жила, она разум мой поглощала. Хотя, конечно, я дерзкой такой была, то есть я ругалась, я выпивала, но пить я стала меньше, потому что я боялась этих уже приступов. Но все равно при любом поводе я, конечно, рюмочку опрокидывала, курила. И вот однажды на поле я слышу, вот планы делаю. Это была, по-моему, пятница накануне субботы. Я думаю, так, завтра суббота, завтра вот там надо шабашку сделать, и поле здесь надо закончить. Как это все нужно совершить? Решить это быстро. И слышу издали где-то голос: иди в церковь. Я села, заматюкнулась, покурила. И думаю, ну, наверное, где-то люди на прополке, и когда на поле кто-то где-то говорит, и ветром доносится эхо. Потом я слышу опять второй раз этот голос. Я опять там нагнула маты, думаю, да что такое, что за чепуха, откуда этот голос доносится? И потом уже третий раз. И это меня просто настрашило всю мою внутренность. Я думаю, нет, что-то надо делать, не просто так, это же не белая горячка, я же не пьяная, я уже сколько не пью, вот, поэтому нужно задуматься. Это вот начало меня задумывать. Я вот потом вернулась к этой Вале, Валя сказала, где находится молитвенный дом, и я... Однажды в одно воскресенье я лечу туда, лечу на парах. И до этого момента, значит, я пришла я туда, и вы себе представить не можете, я открываю эту дверь этого молитвенного дома, я вхожу туда, и вот эта вот святость тамошних людей, прихожан, она меня просто пронзила. Просто через всю меня пронзила вот эта грязь, которая у меня была. Я не могла смотреть на себя в зеркало.
То есть ты еще ничего не слышал, не про... Ты открыла дверь и вошла.
Да, я открыла дверь и вошла. И вот эта вот грязь, которая была на мне, она меня просто съела. Просто съела.
Ты ее увидела.
Я ее увидела.
Катя, спасибо большое. Сейчас снова небольшая музыкальная пауза. Для нас прозвучит для всех песня, и мы вернемся в студию.
И вот опять стою перед тобой, склоняю голову я тихо и колени. Прошу, прости, прости меня, Бог мой, хоть знаю, недостойна я прощения. Хоть знаю, недостойна я прощения. И ты ответил на мольбу мою, рукой своей послал мне очищение. От
открыл мне путь, дорогу светлую в тот край, где будет вечное спасение, в тот край, где будет вечное спасение. Я во грехах приду к ногам Христа, омоет Он меня Своею кровью. Но не забуду я тот день, когда Господь простил, согрел Своей любовью. Господь простил, согрел Своей любовью. И вот опять стою перед Тобой, склоняю голову я тихо и колени. Благодарю Тебя за все, Бог мой, за то, что дал Ты мне свое прощение, что дал Ты мне свое прощение.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наша гостья Фролкова Екатерина. Катя, и что скажем, и ты осветилась сразу или нет? Или путь был тоже сложный?
Ой, вы знаете, настолько, да, настолько был этот путь сложный. Сложный тем, что то, что я видела внутри, вот эту вот чистоту, которую Господь мне дал при покаянии, я не могла смотреть это снаружи. Я смотрела на себя в зеркало, и мне казалось, настолько я грязна, настолько я ужасная, а внутри у меня такая была чистота, такая была глубокая чистота и святость. Но, извините,
старые
наученный образ жизни, он меня тяготил. Он меня настолько тяготил, что вот эта тягость меня чуть ли не лишила жизни. Когда я пришла к Господу и вернулась, то есть накануне моего дня рождения, да, я с Господом, и я молилась, и думала, Господи, ну вот накануне мой день рождения, да, а как же без водки, как же без самогона? Такого не бывает, и гулять надо, гулять же не один день, а суток трое.
И то есть опять ничего плохого ты не задумывала? Просто нет, отпраздновать день рождения по традиции?
По традиции, да. Но я думаю, ну как же так, я же верующий человек, а как я обычай свой, да, вот который длился из поколения в поколение, как же я его отступлю? Нет, будут соседи, будет опять же эта вся компания, все придет и скажут: Катюха, представляйся.
И не чаем же их поить.
И не чаем же их поить, конечно. Ну вот, конечно, на третий день, вот первый день прошел, как бы, можно сказать, слава Богу. То есть 2 литра самогона хватило на компанию, и все. Но на следующий день начали приходить. Кать, знаешь, ты с ума сошла, ты пошла к Господу, была нормальной бабой, стала чокнутой. Вот, ну нам-то, пожалуйста, поставь. Вот. Ну и, значит, это уже третий день было. И этот мой сожитель, этот, который зэк, который спасал меня, он, будучи выпитый, он решил мне отомстить ту обиду, которую я его побила. В общем, он решил мне отомстить, и он практически меня убил. То есть он меня тащил уже на огород, потому что руки были порваты, он меня замотал в дорожке и тащил на огород где-то зарыть меня. Вот.
Но то есть он так избил, что он понял, что он убил?
Он понял, что все, я уже не жива. Ну, может, я там закашлянула или чего, или застонала. То есть он понял, что я жива, и начал меня, затащил меня назад в дом. И то есть когда он меня волок туда и назад, он сам маленького росточка, а я-то высокая, большая, да, и он мне порвал руки. Вот, силы-то неравные. Вот. И когда он меня затащил, я очнулась от того, что он меня в воду макал, то есть ведро там стояло или что, я этих подробностей не помню. Я помню то, что я начала приходить в себя. Когда я начала приходить в себя, я не могла понять, кто я, что я. То есть я недели полторы лежала, я ничего не видела, я ничего не ела. То есть одно мясиво, то есть и ребра, и руки поломаны, пальцы выбиты. То есть вот сплошной кусок груда лежала мясиво, скажем
Катя,
так.
И вот вот эта груда мяса выздоровела без врачей?
Без. Я только лежала, я молилась. Я молилась и просила, я говорю: Господи, если я останусь жива, я хочу, чтобы ты был со мной. Я посвящу себя тебе. Я не знала, кто я на самом деле. Но вот после таких событий я могу сейчас твердо сказать, что сохранил жизнь мою только Господь. Больше никто, ни один доктор не мог бы слепить это все.
Ни одного органа нормального. Ни куска мяса здорового. То есть груда убитая.
И
все лекарства, которые тебе мог твой сожитель муж предложить.
Он 100 граммы приносил мне. Он какие-то
как
мази.
Как наркоз, да?
Да, как наркоз. Это лекарство какое? Как наркоз. То есть я, конечно, не могла ни курить, ни пить. Он какие-то там крутил мне скруточки, потому что это было питание мое. Там сигарета, 100 грамм выпить, анестезию принять. Когда я начала подниматься, то есть и зубы повыбиты были, все. Когда я начала уже сама подниматься, мама моя приехала, она в ужас пришла. Он, когда это все понял, то есть я сказала: я прощу тебе, потому что я знала, что в Библии написано, что прощайте врагам ваших. И вот это вот затаилось мне, я сказала, говорю: знаешь что, Витя, я прощу тебе, потому что Господь нас прощает. Я простила ему, и я солгала маме родной, что меня избили наркоманы на огороде, потому что у меня на огороде рос мак.
То мама... есть ты его отпустила, а без тюрьмы свободно?
Да, да, я простила ему. Хотя я ему простила, и тут у меня начались вот эти ковыляния. Вот эта вот жизнь, она, вот эта жизнь, прожитая большую часть в этом грехе, она тянула меня. Она тянула меня назад, она меня возвращала.
И новая жизнь зародилась в это время.
И новая жизнь зародилась, а та жизнь светлая, светлая, ту, которую я хотела познавать. Это вот жажда была как в пустыне жаждущей воды напиться. Она меня начала влекти. Просто день и ночь я только думала об этом. Господь, дай мне тебя познать, дай мне тебя познать. Дай познать твои пути, дай познать. Познать твою цель для меня. Дай познать ту дорогу, которую ты приготовил для меня. Господи, я так стремилась к тебе. Ну вот эта жизнь, вот эта грязная, мутная, вот эта, она тянула меня назад. Она тянула меня назад. Я падала, но я вставала. И, Господи, я говорила: Господь, я все умею в укрепляющем меня Иисусе. Я все выдержу, я все пройду. И Господь меня держал. Господь держал меня. Он в разных ситуациях, Он давал мне, Господи, понять, что Он хранит меня. Что только Он всегда придет вовремя, никогда не опоздает. Он есть целитель мой. Он есть сила, та, которая сходит свыше. Он есть тот, который решает все проблемы. И я прошу вас, я так хочу, чтобы вы услышали этот голос, который может все, у которого нет ничего невозможного, который придет вовремя, который выведет, который спасет, который не даст прожить эти грязные вот эти пути, который шаг. Вот этот шаг, который вы ступите, приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Он даст понять, Он выведет, Он даст возможность обойти это все.
И вы... это тот, кто не упрекнет в прошлой жизни.
Это тот, который сказал: я бросаю все за хребет, и никогда тебе об этом не упомянут. Он даст жизнь с чистого листа. Он все зачеркнет, потому что Голгофа, там, где был заклан эта жертва за нас, она дает возможность начать жизнь с нового листа, с чистого листа. Все будет заброшено позади. И я благодарю Господа, что Он коснулся меня, что Он изменил жизнь мою. Он дал мне шанс посмотреть другими глазами. Он дал мне шанс выжить. Он дал мне шанс вернуть моих детей.
Собрать их, да?
Собрать. Сейчас дети со мною. Я счастлива. У меня сын с Господом. Мои дети со мною. Он дал мне возможность все вернуть. То, что этот мир все разрушил. А Господь мне дал возможность мне все вернуть. Дети мои со мною. У меня есть работа. Работа любимая. У меня есть дети, о которых я забочусь. У меня есть новая жизнь. У меня есть шанс в настоящем и в будущем. Это великая надежда. Это великая любовь. Только Господь может изменить нас. Только Господь может все выпрямить, эти все пути. И я благодарна Господу за то, что Он пришел, пусть даже в это время.
Ты хочешь сказать, что независимо от того, что так много было протрачено,
да,
уже,
да,
но Он не опоздал.
Да, Он не опоздал. Я хочу сказать, если бы Он пришел раньше, настолько можно было изменить все в жизни. Но я благодарю Господа, что в этот момент Он пришел меня, что не поздно.
Давай уточним, не Он, если бы пришел раньше, а если бы ты раньше услышала.
Да, можно сказать так, если бы. Но я все равно хочу сказать спасибо этой бабушке, которая уже с Господом, потому что по молитвам ее я и мой дом теперь спасены.
А свекрови?
Свекровь и свекровь. Вот, на них говорили баптисты, штундисты там. Вот.
А они все молились
они
за тебя.
Они все молились. И я очень благодарна то, что они молились за меня, за детей моих, потому что они любили. Они любили моих детей, они любили меня. И эта любовь проявилась. Она проявилась. Поэтому я очень хочу. Человек тот, который прошел вот эти все пути, тот, который знает, что такое тюрьма, тот, который знает, что такое свиданка, потому что у меня сидел брат, у меня сидела мама, и я была на этих свиданках. Я знаю, как сидячие там, они жаждут свободы, когда они хотят каждое утро проснуться без решетки. У меня брат сидел несколько раз, я ездила к нему на свидание, но брат мой получил спасение в заключении, в тюрьме, он получил там спасение. Поэтому я, будучи пройдена все вот эти вот пути...
Кать, я тебя понимаю, тебе почему почти вручную сейчас хочется каждому втолкнуть это. У тебя просто жажда каждому сказать, ну как же вы не видите?
Да, я очень хочу сказать, я так хочу, чтобы каждый слышавший меня понял смысл жизни на этой земле, и чтобы было это не поздно, как при ковчеге, при Ное, зашли и дверь закрылась, потому что время пока еще сейчас благодати, и сейчас время спасения, и я так хочу, чтобы каждый, услышавший меня, понял и осознал, что жизнь нам дана очень короткая, и прожить ее – это не поле перейти. Дорогие мои, я очень призываю вас, поймите, что такое жизнь, что дорожите, чтобы каждый день, каждый час, каждая минута она не проходила впустую и напрасно. Дорожите, пожалуйста, это вам говорит тот человек, который испытал цену свободы и цену этой жизни.
Катя, спасибо. Спасибо тебе за твое сердце. И я думаю, что есть человек, который услышит сегодня. Он услышит именно вот этот вопль, который донес из твоего сердца через все эти годы страданий, грязи, унижений. И тот, который не опаздывает, он дал тебе возможность сделать свой выбор.
Да, да, я очень счастлива. Я очень счастлива, что я сделала этот выбор. Я так счастлива. Вы себе представить не можете. Когда человек достигает какой-то цели, да, вот он, радость у него есть, да, но эта радость, она проходит. А ту радость, ту любовь, которую дает Господь, она вечна. И словами она непередаваемая. Ее можно только ощутить. Ее можно только понять. Ее можно прочувствовать. Как дорог Господь для нас, как мы дороги. Потому что каждый из нас – это жемчужина, драгоценная жемчужина. Он хранит нас, как зеницу ока своего. Одно это слово – ока своего. Вы попробуйте дотроньтесь к глазу к своему, как вам больно. А Он каждого из нас хранит. Он
мне
каждого.
Нечего добавить до этого, Катя. Аминь.
Аминь.
А я напоминаю, что в эфире была Русское христианское радио и программа «Выбор». Программу провела Наталья Чернякова. И наши гости сегодня – Екатерина Фролкова из Московской Евангельской Церкви. Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».
Я возношу свои руки к небу, благословляя Творца Вселенной. Пусть прольется в небеса прославление из сердца моего. Я не хочу быть таким, как прежде, от Твоей славы хочу меняться. В Твоей любви я хочу купаться, Твоими путями ходить. Я говорю, Иисус, Твоя любовь во мне. я говорю, Иисус, ты нужен мне, я говорю, Иисус, твоя любовь во мне. Я говорю, Иисус, ты нужен мне. В твоих руках я нахожу покой. Хочу я слышать нежный голос твой, Иисус, будь со мной, будь со мной. В твоих руках я нахожу покой. Хочу я слышать нежный голос твой, Иисус, будь со мной. Я возношу свои руки к небу, благословляя Творца Вселенной. Пусть прольется в небеса прославление из сердца моего. Хочу быть таким, как прежде, от твоей славы хочу меняться. В твоей любви я хочу купаться, твоими путями ходить. Я говорю, Иисус, твоя любовь во мне. Я говорю, Иисус, ты нужен мне. Я говорю, Иисус, твоя любовь во мне. Я говорю, Иисус, ты нужен мне. В твоих руках я нахожу покой. Хочу я слышать нежный голос твой, Иисус. Будь со мной, будь со мной. В твоих руках я нахожу покой. Хочу я слышать нежный голос твой, Иисус, будь со мной.